В эфире «Свобода в полдень» продолжает нашу программу «Исторический календарь» Леонида Гержоя.
Первого августа 1834 года на Ямайке рабы были официально объявлены свободными. День освобождения считается одним из наиболее знаменательных событий в истории Карибского бассейна. Реальная свобода была дарована рабам спустя 4 года. В XVI веке, когда при испанском владычестве в территории Карибского бассейна начали ввозить черных невольников, Ямайка обрела печальную славу главного перевалочного пункта мировой работорговли. Из более чем 2 миллионов рабов, проданных за 300 лет в Новом Свете, половина прошла через рынки Ямайки, Порт-Роял и Кингстон. Англичане, установившие контроль над островом к концу 17 века, еще активнее эксплуатировали местные ресурсы, расширяя плантации и ввозя новые партии рабов. Невольники оказывали сопротивление. Последним и самым крупным восстанием был так называемый Рождественский мятеж 1831 года. И хотя он был жестоко подавлен, англичане предпочли пойти на отмену рабства.
2 августа 1930 года считается днем рождения советских воздушно-десантных сил. На учениях войск близ Воронежа был впервые в мире выброшен парашютный десант. Руководил учениями военный летчик, один из организаторов российского парашютизма, Яков Машковский. 12 десантников были разделены на 2 группы с тем, чтобы проверить возможности выброса с разной высоты – 350 и 500 метров. Единственным самолетом, освоенным тогда в Советском Союзе для прыжков, был «Фарман Голиаф». Его преимущество перед бомбардировщиками ТБ заключалось в том, что человеку не требовалось вылезать на крыло. Парашютисты выпрыгивали в открытую дверь. Эксперимент прошел благополучно.
Третьего августа 1819 года экспедиция Фадея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлепках «Восток» и «Мирный» отправилась на поиски Южного материка. Гипотезу о существовании неведомой Южной Земли выдвинули географы Древнего мира. Поиски безуспешно вели многие выдающиеся мореплаватели. Отчаявшись найти Южный материк, англичанин Джеймс Кук заявил: «Я смело могу сказать, что ни один человек никогда не решится проникнуть на юг дальше, чем это удалось мне. Земли, что могут находиться на юге, никогда не будут исследованы». Плавание Беллинсгаузена и Лазарева на небольших парусных деревянных судах вблизи льдов и айсбергов, зачастую в тумане, было чрезвычайно трудным и опасным. Открытый шестой материк путешественники назвали в честь императора Александра. О значении этого научного подвига свидетельствует тот факт, что в районах, где пролегали курсы Востока и Мирного, люди вновь побывали лишь через 100 с лишним лет.
Четвертого августа 1901 года родился американский джазовый трубач и певец Луи Армстронг.
Августа 1837 года родилась общественная деятельница Анна Дягилева. В историю она вошла под фамилией своего мужа, Дмитрия Философова. Поборница женских прав, родоначальница женского образования в России, Анна Философова стала воплощением либерального духа 60-х годов XIX века. Вместе с другими передовыми женщинами, в том числе Надеждой Стасовой и Евгенией Конраде, Философова добилась разрешения на открытие курсов для женщин по университетской программе, известных как «Петербургские Владимирские курсы». В 1909 году она организовала первый женский всероссийский съезд и была вице-председателем Международного женского совета. За либеральные взгляды Философова была выслана за границу. Не спасло даже высокое положение ее мужа, члена Государственного совета, министра торговли и промышленности.
6 августа 1847 года в Петербурге на Васильевском острове в частном доме начала работу малахитовая фабрика Анатолия Николаевича Демидова. За 6 лет работы на фабрике изготовлены десятки предметов из малахита – столы, стулья, кресла, вазы, лампы, пресс-папье и так далее. Самым дорогим изделием стала ваза рококо стоимостью 14 590 рублей. Она была представлена на Лондонской всемирной выставке 1851 года, а затем подарена венгерскому графу, собирателю и меценату Эстерхазе.
7 августа 1961 года в поселке Комарово под Ленинградом состоялось знакомство 21-летнего Иосифа Бродского с Анной Ахматовой. Поэт Евгений Рейн привел Бродского в так называемую «Ахматовскую будку» – летний домик, где жила поэтесса. Бродский вспоминал позднее: «Меня, как человека недостаточно образованного и недостаточно воспитанного, все это не очень-то интересовало. Все эти авторы и обстоятельства». Со временем к Бродскому пришло понимание. Мы шли к ней, потому что она наши души приводила в движение, потому что в ее присутствии ты как бы отказывался от себя, от того душевного, духовного, да не знаю уж, как это там называется, уровня, на котором находился, от языка, которым ты говорил с действительностью, в пользу языка, которым пользовалась она.